Вы слушаете радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник Беларусь», и это традиционное подведение итогов недели. С вами я, Александр Кривошеев, а в гостях в нашей студии известный политический эксперт Александр Шпаковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы не первый раз уже здесь встречаемся, есть повод, тем более несколько поводов. Неделька выдалась достаточно горячей, не так ли?
Ну да, повод в пятницу всегда есть, начнем в шутке.
Да. Но вот, тем не менее, неделя началась с известия о прорыве на белорусско-украинской границе. Новость эта взорвала, можно сказать, информационное пространство, а потом что-то стало не все понятно с этой новостью.
Вы знаете, мне очень сложно комментировать новости, исходящие от белорусских силовых ведомств, по той простой причине, что даже президент сказал, что мы не даем полную информацию в СМИ, так как боимся нагнетать обстановку, какие-то алармистские настроения среди населения, излишнюю тревожность, а поскольку нет средств массовой информации, полной картины, то, соответственно, и политологам здесь, грубо говоря, политическим аналитикам, другим людям, работающим с открытыми источниками, комментировать по большому счету нечего. У меня вызывают определенные удивления те люди, особенно гражданские люди, не имеющие отношения вообще никакого к силовым структурам, которые начинают эти новости активно комментировать и навешивать ярлыки на ту или иную сторону. Мы знаем о том, что белорусское пограничное ведомство сообщило о задержании двух человек и розыске третьего. У попытки прорыва границы было опубликовано видео. Значит, сразу же появились инсинуации о том, что данное видео фейковое. Притом люди, которые такие теории выдвигают, ну, на мой взгляд, явно также не являются специалистами по видеомонтажу, а, наверное, исходит исключительно из своих так, идеологических каких-то убеждений. В то же самое время украинская пограничная служба, она заявила о том, что данный автомобиль не пересекал украинскую границу, не въезжал на территорию Украины. То есть известно то, что ничего не известно. Подозреваемые пока обществу не предъявлены, поэтому говорить о том, что это было, украинские националисты, белорусские граждане, экстремисты, стремившиеся на акцию оппозиции, просто контрабандисты, бандиты или, может быть, еще какие угодно версии, нам не приходится.
То есть рассуждать достаточно рано и... Стоит, наверное, подождать, во что выльется событие. Тем более, что совсем недавно еще один прорыв был зафиксирован. На сей раз уже литовская машина опять оказалась на белорусско-украинской границе.
Ну да, там в тот день, кстати, было еще одно происшествие по линии Госпогранкомитета. Там, кстати, задержанный человек, его личность установлена. Он действительно пробовал провести в Республику Беларусь боеприпасы. Но там, по моей информации, инцидент носит в большей степени криминальный, а не политический характер. Здесь надо рассуждать вот о чем. У Беларуси с Украиной очень протяженная граница, более 1000 километров. Еще несколько лет тому назад Владимир Макей говорил о том, что еще будучи главой администрации президента, по-моему, о том, что этот процесс может затянуться там, от 5 до 10 лет в полной мере обустройства украинско-белорусской государственной границы еще при Викторе Януковиче. Активные переговоры на этот счет велись, осваивались деньги, в том числе по линии Европейского Союза, которые выделялись Украине, так как она должна была подписать ассоциацию с ЕС, и границы, то есть, соответственно, этого государства должны были соответствовать европейским стандартам. И подписывались, в том числе, со стороны наших властей, разрешительные документы, летом, каждое лето, то есть украинцам позволялся сбор грибов и ягод, например, на территории Республики Беларусь. И, на мой взгляд, это делалось не столько исходя из нашей доброй воли, а сколько потому, что просто пресечь движение этого населения туда-сюда не представляется возможным. И до сих пор есть такие тропы и дороги, когда можно, минуя пограничные посты, оказаться в Украине или в Беларуси.
Ну, кто был на белорусско-украинской границе, на любом контрольно-пропускном пункте, он знает, о чем идет речь.
Ну да, и не зря, собственно говоря, сейчас фабула всех учений войск сил специальных операций, она предполагает выдвижение к украинской границе, задержание там в лесах каких-то особых бандформирований, контрабандистов и так далее, и спецподразделения погранкомитета ОСАМ, насколько, вот, скажем, мне известно, но постоянно находится вот именно на южных рубежах, это основная угроза, и в 2014 году появился у нас новый погранотряд, я имею в виду Мозырский погранотряд, 300 человек, он приступил тоже к дежурству на белорусско-украинском пограничье, форсированными темпами пытается наша сторона, то есть обезопасить себя от рисков со стороны Украины, и откровенно скажу, я тоже не верю, так сказать, в версии некоторых таких алармистских настроенных людей, скорее даже не политологов, конспирологов, которые утверждают, что Украина занимается экспортом революции в Беларусь. Украинское государство этим не занимается точно. Есть отдельные националистические организации, которые поддерживают связи с наиболее радикальными кругами белорусской оппозиции. Это действительно так. Там Национальный альянс с Молодым фронтом, например, там, и так далее. Там есть определенные такие вот аспекты, в том числе и лагеря. Но это происходит не по воле украинского государства, а скорее от того, что украинское государство не является монолитным. И вот кризис в Украине, конечно, он сам по себе является угрозой для нашей национальной безопасности, безусловно.
Ну, в общем, можно констатировать, что, несмотря на определенную открытость наших границ и доброжелательности, welcome в гости к нам, все равно граница наша на замке.
Будем надеяться, что это так.
Еще одно громкое заявление прозвучало на этой неделе. Президент Беларуси сказал, что его неверно поняли, и декрет о тунеядцах, так называемый, он не приостановлен, не заморожен, он работает, но просто его нужно каким-то образом модернизировать. И это тоже немножко всколыхнуло информационное пространство.
Ну, скажем так, что да, не совсем правильно мы трактовали, когда говорили о том, что данная норма отменена, или на действие декрета наложен мораторий. Юридически это не совсем так, но однако так это фактически, потому что в 2016 году выплаты приостановлены, и отдельным категориям лиц, уже уплатившим данный сбор, деньги будут возвращены в соответствии с изменениями, запланированными в декрет. Эти изменения сейчас дебатируются, по моим данным. То есть большинство вот проблемных вопросов, которые действительно волновали людей, несправедливо окрещенных социальными иждивенцами, например, матери с детьми, жители населенных пунктов, ведущие приусадебное хозяйство на личном участке, вне зависимости от того, село это или город и так далее, они будут освобождены от уплаты сбора. Со своей стороны, у меня тоже есть собственное предложение, которое я вносил в одностороннем порядке в парламент. То есть я полагаю, что с учетом экономической ситуации в Беларуси, особенно в малых городах, следует вводить мораторий на уплату данного сбора для лиц, уволенных с предприятий различной формы собственности сроком на год. То есть чтобы у человека был год, в течение которого он может найти работу. Вот это тоже как бы необходимый аспект, раз государство все-таки решило идти по карте применения данного декрета. Хотя мне кажется, что с учетом вот обстановки экономической, следовало бы повременить вот с такими резкими решениями и в большей степени либерализировать законодательство. И если уж искать какие-то дополнительные средства, то, может быть, за счет введения страховой медицины для отдельных категорий граждан не работаешь, например, уплачиваешь какие-то деньги в поликлинику и так далее при посещении врача.
Ну, во всяком случае, до 1 октября назначен срок.
Надеюсь, что новый документ, он будет не настолько сырым и содержащим разное количество коллизионных норм, как нынешний, вызвавший, так сказать, в обществе некоторое негодование.
Еще одна вещь существует, которая вызывает достаточно полярное мнение в обществе, это правомерность применения смертной казни. Это не только касается общества, но и внешнего сообщества и взаимоотношений Беларуси с внешним миром. И вот этого хочется коснуться особо, потому что на этой неделе прошло расширенное заседание рабочей группы. Да, рабочей группы по смертной казни белорусского парламента. И вы, Александр, там принимали участие, насколько
так
я знаю.
Точно,
расскажите
так чуть точно,
поподробнее.
Именно так, я был там, это было вчера, это событие, включая присутствие послов ряда европейских государств, госпожи Фионы Гип из Великобритании, Конрада Павлика, посла Республики Польша, Детмар, посол Федеративной Республики Германия. То есть фактически ведущее государство зарубежное, представительство ЕС, естественно, соответственно, спецдокладчик по правам человека в Беларуси Андреа Ригони и ряд депутатов белорусского парламента, включая председателей профильных комиссий, в том числе по законности, национальной безопасности. Несколько очень знаковых юристов, например, Григорий Василевич, бывший генпрокурор, а ныне завкафедра юридического факультета Белорусского государственного университета, начальник управления по надзору за законностью судебных решений по уголовным делам Генпрокуратуры. То есть большое количество компетентных лиц, включая представителей гражданского общества, вот и Белорусский Хельсинский комитет. И я со своей стороны, как человек, неоднократно публиковавшийся, в том числе на Спутнике, по вопросам применения исключительной меры наказания, вот была такая дискуссия. Что можно сказать, что в сухом остатке? Очевидно, что Беларусь вплотную подошла к возможному решению введения моратория на смертную казнь. Фактически не было сторонников того, что эта норма является такой священной коровой, которую вообще нельзя сдвинуть с места. У нас в Конституции закреплен временный характер применения исключительной меры наказания до ее отмены. Если так вот рассматривать динамику, криминогенную обстановку, то в 90-х годах приводилось 30-40 приговоров в год. Сейчас это количество 2-4 приговора, то есть в 10 раз снизилось количество расстрельных приговоров, и были годы 2012-2014-2015,
когда не было приведено
вообще ни одного
приговора.
Было вынесено судебного решения, вернее, не было проведено в исполнение ни одного смертного приговора, и судебных решений таковых не было. Сейчас несколько другая картина, но по большому счету, исходя из криминологической обстановки, мы можем совершенно безболезненно отменять смертную казнь. Она не является такой распространенной практикой меры уголовной репрессии, она не является сдерживающим фактором, по большому счету, потому что, ну, несмотря на наличие смертной казни, скажем, последние два года у нас статистика убийств растет. И исходя вот из здорового прагматизма отношений с Советом, например, вступления в международные организации, такие как Совет Европы, где препятствием является наличие данной нормы в законодательстве, мы тоже как бы должны принять решение о введении моратория. Но здесь упираемся в вопрос моральности в политике. Потому что был республиканский референдум, и по идее для того, чтобы принимать такое решение, надо назначать новый референдум. А данные социологических исследований и вот то, что выступали депутаты, которые работали в округах, они говорят о том, что не обязательно, весьма даже вероятно, что инициаторы отмены смертной казни, они не получат от населения позитивный отклик. То есть вопрос в информационной работе.
Ну и поскольку мы уже коснулись проблем, которые касаются не только нас, но и международного сообщества, на этой неделе вновь прогремели теракты. Вновь в Лондоне на автомобиле въехал террорист в автобусную остановку, в собравшихся людей прямо возле английского парламента. Похоже, по какой-то отработанной схеме начинает действовать.
Да, террористы. Так самое интересное, что это очень часто применяемая, так сказать, террористами схема, потому что и в Ницце было так, и надо сказать, что и до этого...
Началось это все в Израиле, насколько я помню. Это тактика палестинских террористов.
И не только. И в Синьцзян-Уйгурском автономном округе уйгурские террористы, тоже исламское движение освобождения Восточного Туркестана, они тоже против китайцев используют такую тактику с применением автомобилей. То есть достаточно простая схема, потому что не требует особых навыков и не требует наличия боевика какого-либо оружия. Захватил автомобиль, разогнал, въехал в толпу.
Но в данном случае у него было оружие.
Ну да, и в Ницце было у террориста оружие, но в целом, вот, когда, в общем-то, гражданское транспортное средство становится инструментом совершения преступления, в принципе, это указывает на то, что терроризм, он достаточно гибок в выборе вот инструментария. И, по сути дела, в данном случае речь идет о злом гении, да, но все гениальное просто. Недоработали, конечно, британские спецслужбы, и потом похожая же ситуация была в Бельгии зафиксирована. То же самое, то есть пытался злоумышленник использовать автомобиль для того, чтобы совершить террористический акт, то есть въехать в толпу.
Очень многие сейчас нарекают на английских бобби, на английских полицейских, у которых, как выясняется, даже нет при себе оружия во время несения патрульной службы. За вооруженные какие-то вещи отвечает специальное подразделение. Даже можно было встретить обвинение в том, что вот такое количество жертв, пусть небольшое сравнительно с Ниццей или Берлином, но тем не менее.
Но я здесь не являюсь экспертом по структуре британской полиции, но рискну предположить, что, как и в других государствах, есть определенная градация полицейских подразделений, то есть в данном случае, наверное, речь идет о муниципальной полиции в первую очередь. Да, они действительно не вооружены, и определенные, особенно либеральные круги, очень любят на это указывать, говорить о том, что, посмотрите, на Западе, значит, вот полицейские, их функция сводится к тому, что они указывают туристам дорогу. Ну, мы видим здесь в данном случае обратную сторону демократии, когда права и свободы доводятся в определенном смысле до абсурда. В Норвегии полицейские долгое время не могли добраться до оружия, чтобы достичь острова Утоя и успокоить Брейвика, который там ходил и расстреливал людей, а здесь в данном случае тоже не было оружия для того, чтобы предотвратить террористический акт. Но тем более Британия, на мой взгляд, страна с повышенным уровнем террористической угрозы, она воюет в Сирии против ИГИЛ, большое количество мигрантов, большое количество мусульман в стране, которые не всегда довольны, социальное напряжение присутствует, ну и плюс есть же еще ирландский фактор. Несмотря на то, что сейчас на этом направлении тихо, но опыт борьбы с терроризмом у британцев солидный, и для меня несколько странно вот такая ситуация выглядит.
То есть могли бы быть немножечко настороже.
Ну, конечно, добро должно быть с кулаками, на мой взгляд, и здесь не надо ничего бояться, это не нарушение прав и свобод граждан, когда человек, призванный охранять закон, все-таки умеет обращаться с пистолетом, а не только показывает туристам улицы или охраняет гей-парад.
В общем, неделя выдалась богатой на события, но не совсем позитивной в плане их восприятия. Может быть, что-то радостное или более-менее яркое ждет нас впереди?
Ну, будем надеяться, впереди весна, каждый лучик солнца, который мы здесь в Беларуси видим, нам в этом плане не везет в сравнении со многими другими народами, но вот этот витамин D, его катастрофически не хватает, и будем очень ждать, что станет у нас потеплее, и мы тоже насладимся солнышком, и летом будем отдыхать, кушать шашлыки. Вот желаю всем, как бы, слушателям хороших выходных.
В конце первого месяца весны хороших выходных желает всем слушателям радио «Спутник Беларусь» политический эксперт Александр Шпаковский, с которым мы подвели итоги этой недели.
Всего до свидания.
Вы слушаете радио «Спутник».